я начинаю с рассказа, как государь-император возглавил армию в 1915 году. И как складывался заговор в отношении него, почему он вел себя так или иначе, почему, как говорится, он не подавлял заговорщиков. И потом непосредственно само, что происходило уже вот его последний приезд в Ставку, в Петрограде, выезд из Ставки, ну и так называемые уже отречения, которого не было. Мне хотелось показать то, что отречения не было бы ни при каких обстоятельствах, даже если бы представить, чтобы государь что-то подписал. Поскольку отречение как таковое является действием, ну, во-первых, абсолютно добровольным, а во-вторых, обязательно предусмотренным законодательством, ну, если мы говорим о современной эпохе. И даже если этого законодательства нет, то оно вводится. Вот если мы посмотрим отречение от престола короля Эдуарда VIII английского, который якобы потому, что он полюбил американку, а, наверное, потому, что он полюбил Адольфа Гитлера, вот, поскольку он был большим поклонником нацистской Германии, Гитлера, как и его супруга, кстати говоря. Но неважно, он отрекся от престола совершенно добровольно, открыто. Там было, свидетелями было четыре брата его, в том числе и будущий король Георг VI. После этого он выступил по радио с объяснением, почему он отрекается. И, что очень важно, британский парламент до этого принял закон, а конкретный закон об отречении вот этого конкретного короля. То есть он этот случай законодательно провел через английское законодательство. То же самое касается вообще совсем недавнего времени, отречения японского императора Акихито. По законам Японии император не имеет права отрекаться, он должен находиться до конца своих дней на престоле. Но так как общество и парламент пошли навстречу старому человеку, императору Акихито, они пошли ему навстречу, но для этого был издан специальный закон, новелла в законе, предусматривающая возможность отречения. Что мы видим в случае с так называемым отречением государя-императора Николая II? Не было никакого законодательства. Статья 37 законов Российской империи четко говорит о том, что император вступает на престол автоматически после смерти предыдущего. То есть никаких прав, возможностей отречения законодательство не предусматривало царствующему императору. Более того, он даже говорил о том, что если лицо, имеющее право на престол, да, может отречься, если это не повлечет за собой опасности, ну, грубо говоря, положение в стране и с правом престола наследия. Поэтому законодательно император не мог отречься. Дальше государь находился в состоянии пленения. Вот начиная с 28 февраля, когда он прибыл в Малую Вишеру, и когда оттуда фактически насильственно он был отправлен железнодорожниками в сторону Балагова, а дальше на сторону Дно, и что там произошло, никто не знает до сих пор. Он прибыл 1 марта в Псков уже плененный. Он уже был лишенный свободы. Поэтому все, что исходило из поезда после 1 марта, а даже, я думаю, раньше, это мы вообще ни на что не можем полагаться, как на волю императора Николая II. Это все проверять, смотреть все очень трудно, потому что воспоминания и свидетельства очевидцев, так называемых, они либо были сами в заговоре, либо они по какой-либо причине скрывали обстоятельства, они разнятся, они путаются. Так вот, лишенный свободы, вполне возможно, государь, у него не вполне возможно, а, конечно, у него стоял перед ним вопрос, как обыграть, как выйти из этой ситуации. Думать о том, что он сразу капитулировал, и это, конечно, была клевета на государя. Он думал, как от нее. И поэтому, вполне возможно, он и какую-то бумагу им подписал. Но не вот этот манифест, так называемый. А, например, вот есть текст, написанный на бланке телеграфа, причем так, как в том виде, как он до нас дошел, факсимиле в книге Мартынова, на которой написано, что нет той жертвы, которую я не принес во имя родной матушки России, посему я готов отречься от престола в пользу моего сына Алексея Николаевича, я сейчас не точно цитирую, при регентстве великого князя Михаила Александровича так, чтобы он, то есть цесаревич, до совершеннолетия как бы оставался при нас. Ну, совершенно ясно, что такая телеграмма не является никакой формой отречения. Да? Я готов, это не значит, я отрекаюсь. Будущий царь остается при нас. Значит, зачем здесь вообще реформа регентства Михаила Александровича? То есть это была, если эта телеграмма даже была подписана императором, то это был очередной ход. Дальше очень важный момент, полностью доказывающий ложность отречения, так называемого. Это то, что император Николай, если она была бы добровольным, то ничего не стоило отправить государя в царское село, где бы он принял делегации, и не заявил, я вот отдайся, я отрекаюсь от престола, вот я передаю престол моему сыну, брату, там, не знаю. Но у заговорщиков здесь сразу возникало несколько вопросов. Как только бы государь добирался бы до царского села, во-первых, он мог дезавуировать все, что там происходило, и сказать, что это попытка заговора. Второе, он мог передать престол, даже вдруг бы, если бы передать престол цесаревичу и назначить вокруг него... Даже если были назначены бы гучковцы, но это сохранение монархии было. А надо понять, что и главная цель и Керенского, и Гучкова было уничтожение монархии. Чтобы там Гучков там бы себя не изображал, что якобы он был каким-то сторонником там чего-то там, это все ложь. Они делали все, чтобы свергнуть монархию. Все. И поэтому это было недопустимо. Его нужно было послать под контрольную ставку. Там, где предатели Алексеев и вся эта генеральская заговорческая компания держала бы его под контроль. Поэтому здесь тоже вот вопрос такой. Отречение должно быть добровольное. Его не было. Отречение должно соответствовать закону. Его не было никакого. Ни отречения, ни закона. И третье, отречение, если бы оно действительно имело бы право формы отречения, оно должно было пройти все процедуры соответствующие. То есть он должен был, как любой манифест, если бы это был манифест, да, он должен был пройти через Сенат, Сенат должен был бы выслушать этот манифест. А кроме того, ведь это значит, просто так не быть не могло, нужно было бы вводить как раз эту законодательную новеллу. А законодательная новелла, то есть изменение основных законов Российской империи, государь мог быть у них инициатором, но они должны были быть рассмотрены были Государственной Думой. Этого ничего не было сделано. Подписи ничего не значат. Это Филькина грамота. Даже если бы эту бумагу он подписал, это никакое не отречение от престола. То есть мы видим просто свержение с престола, оформленное в виде отречения от престола. Но это с одной стороны, да, со стороны заговорщиков, да, этих предателей, клятвопреступников и так далее. Но во всей этой истории есть еще и великий христианский подвиг государя. Это не отдельная тема, это просто как бы тема, идущая параллельно. Поскольку история богословия, история, особенно в России, да не только в России, но в России особенно, они идут рука об руку. Безусловно, подвиг государя христоподражательный. Безусловно, ему была открыта невозможность царствования вот в этих условиях. Много раз я уже повторяю эту фразу Самуила, да, когда народ не хотел, чтобы он был судьей, и Бог говорит ему, оставь их, потому что они не тебя не хотят, а меня, поставившего тебя над ними. Это был богоборческий акт богоборчества со стороны русского общества, в которое они вовлекли русский народ, который должным образом не среагировал на это, на все. И вот в этих условиях государь, конечно же, проявил христоподражательный подвиг, подвиг мученичества, который стал, это начало его мученичества, и он, разумеется, да, не попытался, не стал пытаться бороться со властью. С другой стороны, я думаю, что это наступило позже, чем вот это вот понимание, там, чем 1, 2 там, марта, потому что и Гучков, и Керенский постоянно подчеркивали опасность Николая II, когда даже они отправляли его, они сказали, что он хотел вернуться на престол. Если мы посмотрим, то ровно через, там, по-моему, через 9 месяцев по абсолютно таким же лекалам, по абсолютно таким же лекалам будет свергнут с престола враг России и враг Николая II, императора Вильгельма II. Но это будет абсолютная калька. Его выманят в СПА, в Бельгию. Когда он приедет в СПА, начнутся бунты в Берлине и Киле. Когда он прикажет армии идти подавлять эти бунты, армия скажет, что мы больше не подчиняемся вашему императорскому величеству. И тут же ему предложат Максбаденский отречься от престола. И он сказал, я подумаю. Ему сказали, думайте. А пока он думал, то Максбаденский объявил, что император отрекся за себя и за сына. А сын в это время находился на фронте, его, Вильгельм, принц Вильгельм. И вообще слыхом не слыхал и духом не знал о том, что он отрекся от какого-то престола. Вообще. И он об этом писал, об этом. В своих мемуарах, принц Вильгельм. Что произошло? Причем в мемуарах по свежим следам. У него эти мемуары, по-моему, в 19 году были написаны. То есть мы видим, что эти же силы, которые, ну, недаром серый кардинал президента Вильсона, полковник Хаус, после февральского переворота сказал, ну, пойдем теперь трясти кайзера с насеста. Вот они пошли трясти с кайзера с насеста. Это были те же самые силы, это были те же самые рецепты, те же самые... Ну, только если наш государь пошел на Голгофу, Вильгельм поехал тюльпаны выращивать. Но это уже вопрос конкретно конкретным людям, насколько они были опасны для мировой закулисы. Но схемы осуществления вот этого, они были все одинаковы, абсолютно одинаковы. Это был вообще, конечно, масонский тип совершения монархии. Что масоны играли здесь огромную роль. Ну, масоны не такие сказочные, знаете, там в фартуках бегали там, и все прочее. Это даже такая, больше мы назовем, такая вот закулиса такая. Но в европейских странах, в частности в России, они были оформлены в масонские ложи, там типа Великий Восток народов России, он только для этого и создавался, чтобы уничтожить монархию. Самое интересное, что 2 марта 1917 года было первое заседание Временного правительства. И вот заседали они в первой половине дня. Так вот, по их же версии, государь ни от престола еще не отрекся. А уж тем более великий князь Михаил Александрович. Ну вот что Милюков говорил. Затем министр иностранных дел доложил, что Совет рабочих депутатов по вопросу о дальнейшей судьбе членов бывшей императорской фамилии взыскался за необходимость выдворения их за пределы российского государства, полагая эту меру необходимой как по соображениям политическим, так равно и небезопасности их дальнейшего пребывания в России. Временное правительство полагало, что распространять эту меру на всех членов семьи дома Романовых нет достаточных оснований. Но что такая мера представляется совершенно необходимой и неотложной в отношении отказавшегося от престола бывшего государя-императора, бывшего императора Николая II, а также и по отношению к великому князю Михаилу Александровичу и их семьям. Это написано еще официально, только на следующий день Михаил Александрович примет решение об отказе от престола. А у них уже все расписано, у них уже все есть, у них же все ясно, кто, чего, как. Великий князь Михаил Александрович действительно предполагал, что государь может передать престол наследнику, когда он узнал об этом, при его регенстве. И на регенство он соглашался. Тоже не очень с правовой точки зрения, но во всяком случае гораздо более правильной ситуации. Дальше мы видим какую-то очень странную бумагу, написанную Набоковым, да, в случае с Михаилом Александровичем, под которой стоит подпись великого князя. Очень все сомнительно. Подписывал он, когда он подписывал, что он подписывал, в каком состоянии был. И самое интересное, что ему так называемый манифест об отречении его брата показали уже после того, как он все согласился. Значит, он даже в глаза не видел. Поэтому, когда начинаются вот какие-то разговоры об каком-то там добровольном отречении, ну, просто это смешно. Ситуация была очень сложной. И нужно было преодолеть вот этот очень опасный рубеж. Весну, дотянуть до весны 1917 года, когда мы должны были перейти в наступление. И если бы страна дошла до этого, до наступления, то уже никакие революции были бы невозможны. И можно было бы совершенно спокойно давить революцию. Дело в том, что практически все заговорщики, это же не революция, это же не народная революция, нужно понимать. Да? Народ никакого участия в этом не принимал. Так вот, за разными группами заговорщиков стояли определенные силы Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Косвенно и Германии, но в основном вот этих двух сил, двух стран. Дело в том, что и в Англии, и в Штатах, особенно в Англии, в 1916 году приходят к власти вот именно силы, ориентированные на глобальное господство. Это Ллойд Джордж, это этот Мильнер, это Бьюкенен, это там целый ряд этих людей. И вот они как раз будут стоять за февральским переворотом во многом. И вот эта вся эта группа заговорщиков, там, она была ориентирована на них. Другая часть группы заговорщиков, в том числе и Керенский, были ориентированы, в том числе и Троцкий, кстати говоря, на Уолл-стрит, но Троцкий позже был. Керенский – это, конечно, человек Уолл-стрита. Вот в той или иной мере это касается и Гучкова, и вообще всех. И вот для государя было очень важно вот этот момент пройти, аккуратно пройти. И если бы начались бы прямые репрессии в отношении оппозиции, это ни к чему бы не привело, кроме как к резкому обострению внутреннего положения. Так как, еще раз хочу сказать, эта оппозиция была представлена и в военно-промышленных комитетах, и она была представлена и в земгорах, так называемых. Она была представлена всюду. И это не вопрос того, что там прозевал Николай II или не прозевал. Дело в том, что такая складывалась ситуация в стране, в обществе. Бороться с обществом вообще полностью, когда это почему нужно было 100 тысяч человек похоронить. Ну, во-первых, это не православная монархия. Смысл этого существования православной монархии, если ты можешь 100 тысяч человек положить. А во-вторых, просто бы даже если вдруг представить себе, что вместо Николая II бы имел психологию, там, я не знаю, средних веков или Иоанна Грозного, он бы не смог это сделать, поскольку русское общество, оно хоть и было, мечтало о всяких революциях и прочей ахинеи, да? Но при этом оно было, это общество, воспитанное на христианстве. И даже если они отвернулись от христианства, оно-то все равно у них оставалось. Если бы вдруг бы царь начал бы там вешать бы на каждом фонаре, они-то в военные полевые суды восприняли там с визгами, с истериками и так далее. Военно-полевые суды над террористами. Они же от террористов отказывались осуждать в Думе. Чуть Думу-то распустили вторую. Отказ от осуждения терроризма. А тут бы начали бы вешать с кого и кого? Великих князей, что ли, там? Ну, не великих князей, там, Гучкова, что ли, повесили? Да началось бы, ну, не удержался Николай II бы на престоле просто еще быстрее бы. Поэтому это такие обывательские рассуждения, что вот, а что он там не вешал, чего он не... А кто вешал? Вешал, вешали и расстреливал Сталин. Но, извините, Сталин к тому времени, когда пришел к власти, прошла революция, гражданская война, чудовищные репрессии большевизма, все эти продразверстки, голоды. И общество, извините, это было не русское общество, это было озверевшее общество, поделенное на классы, поделенное всем в условиях так называемой классовой борьбы, в котором уже впендюрили, внедрили вот эту психологию звероподобную. И Сталин пользовался, это надо открыто говорить, его методы борьбы находили понимание не только в обществе, но и среди многих представителей народа. Это не надо забывать об этом. Что он мог делать свои злодеяния? Потому что общество само было злодейское по своей натуре. Оно готово было. А те, кто был не готов, их топили, ломали, убивали. Общество сначала натравливали, крестьян натравливали одних на других, рабочих натравливали на интеллигенцию. Интеллигенцию загнали вообще за Можай, потом мы начали делать из нее свою интеллигенцию. Армию постоянно расстреливали, там, чистили. Даже НКВД постоянно чистил. То есть это была машина смерти такая. И в этих условиях Сталин делал то, что отвечало его времени. А Николай II жил совершенно другое время, с другим народом, с другим обществом. И это просто не могло быть. Но это с одной стороны нравственное, а с другой стороны... Это было просто политически опасно этим заниматься в тех конкретных условиях. И как они вспоминали, и Милюков, и там прочие деятели, что если бы дотянули бы до весны 1917 года, то что победоносное наступление и колокольный звон, под который бы была похоронена вся революция. Поэтому они спешили. Thank you.